Здравствуйте, мы работаем для вас в эфире «Радио Спутник» вместе с моей коллегой Дианой Кобраковой. Диана, здравствуй.
Здравствуй.
Видишь страх в моих глазах? Нет, не видишь? Ну,
я его чувствую, Жень.
А представляешь, какой страх в глазах сейчас у мировой экономики? Вот перед лицом сильнейшего кризиса со времен Второй мировой войны оказалась экономика Японии. Почему-то, кстати, глава МИД страны Тосимицу Мотеги с таким заявлением выступил. Почему МИД, не очень понятно. Вот о небывалом ударе заявляют власти Китая. Ранее с похожими высказываниями обращались к народу власти Великобритании, ФРГ, Италии. Это только то, что я помню. Может быть, ты вспомнишь другие страны. Все говорят, что скоро будет кризис, да?
Ну, американцы, естественно, об этом тоже говорят.
Американцы всегда говорят, да, у них кризис регулярно. Ну, да. В России тоже говорят о проблемах в экономике. Но мне не совсем понятно, что значит вот этот удар по экономике для простых людей. Значит ли это, что бедные люди станут еще беднее? А, ну, как это обычно бывает, богатые еще богаче. Давай поговорим об этом. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что такое удар, по вашему мнению, по мировой экономике? Ну вот для простого человека, работающего, ну, предположим, в барбершопе сейчас закрытом по всей стране, что такое удар по экономике?
Ну, слушайте, во-первых, это удар по так называемой постиндустриальной сфере. Нам на протяжении десятилетий рассказывали о том, что что-либо производить неправильно, что передовая современная экономика строится на производстве брендов, образов, имиджей, консультационных каких-то неопределенных продуктов. И это главное, а материальное производство – это для стран третьего сорта, куда, кстати, Россию относили очень часто. И вот теперь коллапсирует эта сфера. Отсюда, кстати, столь грандиозные прогнозы провала в экономике США, потому что еще недавно, если не ошибаюсь, Морган Стэнли банк прогнозировал 30% падения, до этого 20%, а теперь уже 38% падения американской экономики. То есть это просто, конечно, грандиозное обрушение. Но надо честно сказать, что это обрушение, оно в значительной мере через ликвидацию пузыря вот этого постиндустриального. То есть вот этой как бы ненормальной, необоснованной сферы услуг. И, по сути, это увольнение в офисе, так можно сказать, да? Потому что западная экономика, и британская особенно, и японская, они рассматривали себя как такие вот глобальные офисы, что есть страны периферии, полупериферии, они занимаются производством, презренным производством, да, чего бы то ни было. А вот эти вот глобальные офисы, они занимаются управлением, инвестиционными решениями, они великолепно все со всем справляются и наращивают именно свою финансовую роль в мире. И планы там были грандиозные, еще дальнейшее увеличение финансовой роли, что они как такие, как дирижеры, которые дирижируют так оркестром, а себе они оставляют все самые приятные, легкие, современные как бы занятия. То есть оставляют себе постиндустриальную экономику, а всех остальных учат тому, что постиндустриальность – это как раз такая богоизбранность, элитарность, и это вершина. И вот эта вершина сейчас летят вниз. Я хочу заметить очень важную вещь, одну очень важную вещь. Когда кризис в 2013-2016 годах бушевал в зоне БРИКС и в странах с производственным типом все-таки преимущественной экономики, не было таких заявлений ни в Японии, ни еврократия, ни германские власти, ни американские власти. Они не говорили о том, что какой-то страшный кризис, что-то ужасное творится. Они говорили, что у них нормально все, что они оптимистично смотрят в будущее, что они сохраняют свою роль финансового центра. Банк Англии делал замечательные расчеты, как будет расти финансализация британской экономики дальше, к 2035 году и еще дальше, пока британский спрут финансово-управленческий, вот этот вот глобальный офис британской его части, она не вырастет еще больше, соответственно, и рынок недвижимости будет в Британии развиваться, не коллапсировать, как сейчас, да, а развиваться. И вот такие вот ожидания у них были. Они, прямо скажем, не заметили вторую волну кризиса, которая накрыла нас.
Вторую волну кризиса вы имеете в виду 13-16 годы?
Совершенно верно, да, вот этот отрезок времени. Первую волну они заметили, Когда была первая волна,
Василий,
они завопили о помощи.
Я вот про 13 и 16 не готов говорить, что-то я не подготовился, плохо готовился. Но, Василий Георгиевич...
Как и министр иностранных дел Японии,
кстати. Ну, скажите мне, Василий Георгиевич, я помню, в 8 году в Нью-Йорке говорили, слушайте, это финансовый кризис, и это был пузырь, и все теперь будет по-новому. Ну вот кризис этот закончился, там кучу денег влили опять в экономику, и опять повалились вот эти деривативы и, как вы говорите, вот эти офисные непонятные вещи,
это,
понимаете?
Это я говорю, кого будут увольнять. Это я в основном рассказываю, кого будут увольнять, откуда такие фантастические данные по безработице, по ликвидации фирм. Естественно, запускает все разрыв пузырей на фондовом рынке. Это вы совершенно верно отметили.
Так я и думаю, вот, ну, кого-то уволят там, предположим, да, вот 30% они там говорят, прогнозируют. А потом, ну, вроде все встанет на свои места, и опять начнутся барбершопы и деривативы.
Ну, барбершопы, конечно, переживут этот кризис.
Вот это важно.
Отрасль останется. Более того, за время кризиса бороды вырастут еще больше, и уход за них потребуется вдвойне.
Вы же понимаете, что мы с вами шутим, да.
Особенно за карантин бороды так вырастут, что, в общем, барбершопы будут необходимы. Конечно, мы шутим, но в реальности вот что получится. Что получается? Получается, что вот эти страны, которые заняли вот эту позицию и уступили свое производство во многом другим странам, и в некотором смысле наслаждались, если говорить об элите, завышенными курсами валют и британского фунта, и доллара, да и японской иены, которая не падала ни при какой отрицательной ставке, и всех это поражало. Как же так может быть? Ведь, казалось бы, обилие денег должно вызывать инфляцию. А американцы, они 16 триллионов долларов по оценке аудита ФРС, это ФРС, да, влили в финансовый сектор США и связанных с американскими банками банков Европы. 16 триллионов. А как они увеличили долг? Да практически на 10 триллионов правительственный долг. И все поражались, никаких последствий нет. Никаких нет последствий. Это о чем говорит? О безусловной эффективности управления. Может быть, даже Нобелевские премии можно было дать вот людям, которые такие вещи говорили. Наконец, какой еще был момент? Пузыри. Пузырь на американском фондовом рынке действительно в 2007 году был на пике. Да, вот накануне обвала 2008 года. Потом он к 2009 году сдулся. Но потом он рос. Он рос и рос.
Вот, опять они этот пузырь надули. Но,
два раза.
Василий Георгиевич.
Невероятного размера в 2007 в два раза. Понимаете, при экономике, которая практически не развивалась.
А давайте, объясните мне, пожалуйста, потому что мы про Америку с Японией там много говорим. Во-первых, мне непонятно тогда, почему немного нервничает Китай. Ну, я не скажу, что он прямо сильно истерит, да, но он немного нервничает. Он тоже говорит, что с экономикой начнутся проблемы. Хотя у них как раз, как вы говорите, у них производство-то развито, да, в отличие от других стран.
Коллапсируют внешние рынки сбыта.
Ага.
Смотрите, в чем дело. Вот эти завышенные курсы... курсы резервных валют. Вот эти пузыри на фондовом рынке, которые втягивали огромную денежную массу со всего мира, и которые поглощали даже необъятную эмиссию без каких-то катастрофических инфляционных последствий. Все это как проблемы, да, последствия, то есть это проблемы, которые копились. По сути, это усиливавшиеся предпосылки кризиса 2008 года. То есть то, что мы сейчас имеем, это тот же самый кризис, что в 2008 году, просто это его продолжение. Я понимаю, что каждое падение на бирже, американская или британская пресса, она отмечает следующими фразами, что это первый кризис в истории, или первый кризис в 21 веке, хотя таких ситуаций уже было много, или что это самый страшный там со времен Великой Отечественной войны.
Это
времен
японцы.
Юлия Цезаря, Навуходоносора и так далее. Вот эти они очень любят эти фразы.
Японцы говорят, что это первый кризис вот такой со Второй мировой войны у них.
Да нет, конечно. 70-е был ужас просто. Ага. 70-е, начале 80-х, там был просто кошмар. Да, может быть, там из-за кейнсианской политики не было такого лавинообразного увольнения людей, сокращения предприятий. И... по крайней мере, до 78-го, 79-го, 81-го, 82-го годов. То есть до такой вот двух кульминаций таких. Но кризис был очень тяжелый, поэтому, конечно, не самый страшный. У него есть особенности. У него просто есть особенности. Это особенность такая, что будет, видимо, еще девальвация доллара неизбежно. То есть доллар будет слабеть. И будут слабеть другие валюты резервные. И будут они слабеть, потому что товарные массы эти страны создают реальные, материальные, немного. Производство там очень дорогое. Что-либо делать там последние годы было очень дорого. И потребление там схлопнется тоже. Потребляли в огромном количестве иностранные товары.
Вот поэтому Китай немного нервничает.
Угу. Да, это удар по Китаю, естественно. Но Китай должен быть готов к тому, что его рынки внешние, они схлопнутся. И более-менее устоять могут евразийские континентальные рынки в смычке с китайской экономикой, в очень довольно честной партнерской такой смычке. Вот они могут, они, конечно, тоже пострадают. То есть если говорить о барбершопах Москвы, то для них наступило тяжелое время. Тяжелое время. И для
вот,
кафе,
вот
для
ресторанов, вы сами но... сейчас, вот вы сами сейчас о России стали говорить, да, вот как да. раз я хотел у вас и спросить. Ну, понятно, но знаете, когда там паны дерутся, а у нас будут проблемы с чубами, да, ну, то есть вот вы говорите, барбершопы закроются. Но я не скажу, что я именно об этой отрасли переживаю. Ну, то есть с малым и средним бизнесом все-таки и в России проблемы будут.
Конечно, будут. Конечно, нас задевает. У нас есть и собственные перепроизводства недвижимости, и спрос на недвижимость недостаточный. Пузыри, особенно в Москве, просто фантастические. 200 тысяч рублей за квадратный метр – это, ну, безумие. Это же, ну, такой зарплаты в месяц нет за квадратный метр платить. То есть если использовать классическое соотношение месячной заработной платы с ценой квадрата, что они должны соответствовать, ничего не соответствует.
Вы знаете, мы про недвижимость, кстати, отдельно с вами поговорим, потому что как
она
строили, так
дешеветь.
И строят.
Куда она дешеветь? Будет дешеветь, конечно.
Тут небоскребы растут, понимаешь ли, как грибы, а вы говорите дешеветь. Но это отдельная тема. А вот если глобально взять, вот Китай нервничает, США с Японией в истерике, нам тоже надо бояться, вот что я думаю.
Ну, конечно, нам нужно опасаться, но нам нужно и понимать, что перезапуск российской экономики может быть основан только на собственных планах и собственной стратегии. Да? То есть стратегии, я имею в виду, жилищного, инфраструктурного, транспортного развития. То есть строить больше жилья в регионах, создавать высокоскоростные железные дороги в России. То есть и сделать так, чтобы мы потребляли гораздо больше российских товаров, а методы, которые сейчас в евразийских отношениях опробовываются, доминировали. Ну, методы какие, я имею в виду, что обмен квотами. Да, то есть мы протекционистская политика проводим, и все ее проводят. Некоторые стесняются говорить об этом открыто, но это уже факт. Но с партнерскими экономиками мы обмениваемся квотами. И, соответственно, вот они нам свои товары, мы им свои товары, да, и создаем такой как бы каналы свободной торговли, которые постоянно стараемся расширять. Или не давать им сжиматься, то есть как-то поддерживать их для того, чтобы восстанавливать свои экономики. Но это вот один из механизмов, как мы будем выходить из этой ситуации. Очевидно, что коллапсируют именно западные экономики, и очень сильно. И что этот процесс будет проходить неуправляемо, в том смысле, что там никто доллар не девальвирует. Понимаете, то есть как вот у нас это случилось, цены на нефть упали, рубль опустился, все поняли, что наступила немножко другая там ценовая конъюнктурная реальность. А тут нет, такого не будет. Тут будет падение экономики и взлет инфляции. Но взлет инфляции уже в США фиксируется по многим продуктам, рост цен в 3-4 раза, по данным неофициальным, правда, да, все-таки. Как это получается? Ну, потому что денежная масса будет с этого фондового рынка проливаться вниз потихоньку. Даже не протекать, а проливаться уже.
Вот мы с вами проговорили 15 минут, я понял, что мы только в начале пути вот этого кризиса. Вот это очевидно сейчас, да?
Ну, я бы не торопился ожидать, что это вот новая эпоха, много десятилетий. Нет, мы живем в кризисе 10 лет, потому что все процессы сейчас ускорились, стали резче и более болезненными. Это скорее говорит о том, что все может довольно быстро пройти. То есть нужно
вот
учитывать,
это чудесные слова, я вам скажу.
Она постепенно расходуется, когда кризис быстро выполняет свою работу, ему не сильно мешают, то с ним потом дальше быстрее справиться, в том смысле, что можно из него выйти.
Василий Георгиевич, позвольте вас поблагодарить. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили о заявлениях и западных, и восточных лидеров о том, что ну что, они стоят на пороге какого-то глобального кризиса. Ну вот, Диана...
Взаимодействие, поможет. Взаимодействие, новая форма взаимодействия друг с другом, она поможет. Если все, правда, за это переживают, за мировой экономический кризис, то схема должна поменяться все-таки.
Давай подумаем над тем, как мы с тобой поменяем схему. У нас есть 40 секунд.